новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Акция протеста в Грузии вылилась в столкновение с полицией. Российские военные требуют обеспечить их обещанным жильем. И в Ульяновске вводится сухой закон по выходным. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Тбилиси полиция попыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения. Это произошло после того, как протестующие набросились на машину полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Вскоре после этого акция с требованием отставки президента возобновилась. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером в субботу общественное грузинское телевидение выполнило требования митингующих и начало транслировать выступления лидеров оппозиции в прямом эфире по Первому каналу. В свою очередь, оппозиционеры отказались от планов по штурму здания, где к тому времени были мобилизованы части специального назначения МВД. До утра митинг шел мирно и без особых эксцессов, однако примерно в 7:30 на проспекте имени мэра Бакостава произошел серьезный инцидент. Манифестантам не понравилась машина, в которой ехали несколько полицейских. Они начали ее бить древками флагов, разбив ветровое стекло. Из здания телевидения сразу вышли несколько соцспецназовцев и попытались разогнать собравшихся с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа. Стороны конфликта сообщают диаметрально противоположные данные о причине инцидента. Руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утешвили заявил «Радио Свобода», что во всем виноваты сами участники акции.
Вот там несколько демонстрантов пытались разбить полицейскую машину и избить людей, которые сидели там. И после этого против них пришлось применять резиновые пули. И после этого все продолжилось так, как она продолжалась до сих пор.
Будет ли применяться сила для прекращения акции протеста на проспекте Кустава?
Для прекращения нет. Но если вот такие факты нарушения закона, как те имели место сегодня утром, повторится, то, конечно, полиция будет защищать и своих сотрудников, и обычных граждан.
А вот по словам экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, полицейские, сидящие в машине, попытались арестовать одного из оппозиционных лидеров, генерала Учава, получили отпор от участников акции, после чего спецназ начал стрелять в них резиновыми пулями. Тем не менее, уже через полтора часа митинг у здания ОГТ возобновился. Проспект Костава, один из центральных транспортных артерий города, по-прежнему перекрыт. Лидеры общенародного собрания заявили, что властям их не запугать, и они продолжат акции до победного конца, то есть до отставки президента Саакашвили. Не исключено, что после ночного инцидента на проспекте Кустава к ним присоединятся и другие оппозиционные партии, ведь накануне они заявили, что готовы вмешаться, если власти применят силу. Противоречивая информация поступает из Батуми, где, по некоторым данным, полиция ночью разгромила офис демократического движения «Единая Грузия» и арестовала 11 оппозиционеров. МВД страны эти данные пока официально не комментирует. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эти минуты в Москве начинается акция протеста военнослужащих под названием «Построение обманутых полков». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Чего добиваются военные?
Здравствуйте. Митинг открылся только что, и у микрофона сейчас стоит герой России Сергей Нефедов, который как раз и рассказывает о проблемах офицеров. На Плошкинской площади собрались где-то человек 200-250. Это офицеры действующей армии, отставники, жены, дети. То есть пришли люди с семьями, с плакатами. Рядом со мной стоит Дмитрий Гудков, один из организаторов этой акции протеста. Он представляет движение «Россия вперед». И вот сейчас он нам расскажет, с какими основными требованиями офицеры и члены их семей вышли сегодня в центр Москвы.
Добрый день. Основная проблема военнослужащих, с которой они столкнулись уже давно, это не предоставление их жильем. Но сегодня по стране, по нашим оценкам, сотни тысяч, даже больше 200 тысяч военнослужащих, которых государство попросту кинуло на квартиры. И сегодня наша основная задача объединить людей, объединить эти семьи, объединить всех сочувствующих, для того, чтобы сплотить и показать силу, с которой не будет возможности не считаться нашему сегодняшнему правительству. И сегодня вот по оценкам милиции уже даже больше 400 человек, мы ожидаем до 1000. И наша задача достучаться до президента. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все военные, которым положено жилье по закону, были им обеспечены. Буквально недавно мы опубликовали открытое письмо в интернете, которое уже набрало несколько тысяч подписей, и сбор их продолжается.
Это был Дмитрий Гудков, один из организаторов акции протеста. Вот в настоящий момент выступает по-прежнему Сергей Нефедов, Герой России. Я думаю, что будут другие ораторы, и более подробно об этой акции протеста мы расскажем чуть позже в следующих программах. Но сейчас вот пока народ продолжает здесь подходить все больше и больше. Аслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», об акции протеста военнослужащих, которая проходит сейчас в Москве под девизом «Построение обманутых полков». Говорит «Радио Свобода» в Москве, четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Тбилиси полиция попыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения. В дагестанском Хасавюрте за минувшие сутки убиты двое полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщили в МЧС России. Авиация НАТО нанесла новые удары по целям в Ливии. Налету подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает наличие кризиса в отношениях с администрацией США. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики попытались захватить здание полицейского управления. Трое полицейских были убиты. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 12 человек и десятки получили ранения. Великобритания поддерживает кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя Международного валютного фонда. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет, как всегда, программа «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» на этот раз была директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева. Ведет передачу Данила Гальперович. Сегодня в Ульяновской области начинает действовать запрет на продажу в выходные дни алкоголя свыше 15 градусов. Запрет не распространяется на рестораны и кафе. Это очередная мера, предпринятая региональным правительством в борьбе с алкоголизмом и одобренная областным законодательным собранием. С конца 2007 года в области действует запрет на продажу крепкого спиртного в магазинах с 8 часов вечера до 8 утра. Есть еще 5 дней в году, символически связанных с темой детства и семьи, когда алкоголь также не продается. О новом этапе антиалкогольной кампании рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновская область – одна из самых пьющих в стране. Потребление разных видов алкоголя здесь, по данным Росстата, в прошлом году составило 20 литров на душу населения. В самом Ульяновске пьют еще больше – 26 литров на человека. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 18 литров алкоголя на душу населения. По данным регионального правительства, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения в этом году, выросло более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в предыдущие годы этот показатель снижался. Причину такого всплеска ульяновские власти не объясняют. Губернатор области Сергей Морозов обратился к жителям региона с просьбой поддержать новую антиалкогольную меру – запрет на продажу крепкого спиртного в выходные дни. Директор департамента по вопросам общественной безопасности регионального правительства Людмила Крутилина так объясняет необходимость нового ограничения.
Мы посмотрели по динамике преступлений выступлений в отдельные дни. И у нас получилось, что вот именно выходные дни и понедельник являются наиболее криминогенными. Причем в эти дни совершается больше именно бытовых преступлений, причем в пьяном состоянии. У нас несколько увеличилась преступность против личности. Вот это вот нас очень насторожило, и мы решили прибегнуть к такому ограничению.
После введения запрета на продажу крепкого спиртного в вечерние и ночные часы, Роспотребнадзор отмечал снижение числа отравлений алкоголем и его суррогатами. Но при этом число летальных исходов почему-то росло, и в 2010 году достигло почти 400 случаев. Что характерно, люди умирали не столько от качества того, что пили, сколько от количества. Другими словами, народ продолжает пить нещадно. При этом магазины ухитрились в прошлом году увеличить продажу спиртного на 7%. Лицензированные продавцы относятся к сухому закону выходного дня без восторга. Управляющий сетью продовольственных магазинов в Ульяновске Александр Сикачина прогнозирует сокращение общего оборота своих магазинов в выходные дни на 10%.
Если по итогам месяца, например, будем видеть, что мы несем потери, значит, мы должны тут искать, как компенсировать падение продаж за счет наценки на других продуктах. Наверное, так.
Александр Сикачина полагает, что народ вряд ли станет пить меньше. Покупатель тоже адаптируется к новой ситуации, говорит он. Люди будут закупать спиртное впрок, переключаться на пиво или уйдут в теневой сегмент рынка. Заместитель председателя Совета депутатов Чердаклинского района Ульяновской области, член «Единой России» Антон Хащенко считает, что речь идет об ущемлении прав цивилизованного покупателя, а в целом ничего не изменится.
А что это даст? Те, кто пили суррогат, все равно будет суррогат пить дальше. Те, кто пьют пиво и всякие там коктейли, они и будут дальше пить это. Народ будет впрок все закупать. А поскольку впрок, то, соответственно, логика будет следующая. А вдруг не хватит? Надо даже побольше-то взять. Если не хватит, они пойдут догоняться тем же самым пивом, алкогольными коктейлями, которые куда вреднее, чем та же самая водка.
Люди на улицах Ульяновска по большей части относятся к новому антиалкогольному закону скептически, хотя слышатся и голоса одобрения.
Это никаким образом не поможет решению проблемы алкоголизма. То есть в обществе должно сложиться такое впечатление, что алкоголь это плохо и так далее. Запреты это, как мы знаем, по 90-м годам к чему привело.
Ну, запретят продавать будут, значит, делать всякие разные самогонки. Бабушки в ночи опять будут торговать. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется людям.
Пили, так и будут пить. Хошь выходной, хошь проходной. Кто хочет, тот забодяжит, и чего надо, то и будет пить.
Положительно, потому что слишком много пьяных.
Будем затариваться заранее, значит. Будут запасы, как у всех. А с пива живот, лучше водочки 200 грамм выпить. Так что я против этого закона.
Руководитель Ульяновского центра по защите прав потребителей Григорий Каленов считает, что любые меры по борьбе с алкоголизмом будут неэффективны без общественной поддержки. Он предлагает сделать акцент на обучение культуре потребления алкоголя.
Учить людей пить. Как выпивать первую рюмку, вторую, третью? Какая закуска подходит к тому или иному алкоголю? В какие периоды пьется водка, вино, шампанское? Все полезно в меру.
Представитель областного правительства Людмила Крутилина считает, что новое ограничение на продажу спиртного поможет его традиционным потребителям оглянуться вокруг и увидеть альтернативу.
Да если даже вот человек, значит, в субботу-воскресенье откажет себе в приобретении крепкого спиртного алкоголя, да, он может приобрести и абонемент ребенку в бассейн и в любую такую интересную секцию. У нас дети уже родителей своих потеряли. Главная эта идея, чтобы вот вернуть родителей их детям.
Людмила Крутилина называет принятую меру временной и ожидает более радикальных шагов от федеральной власти.
Признают пиво алкоголем, мы сможем регулировать пивной алкоголизм. Будут специализированные магазины, где будет действительно контроль за реализацией алкоголя. И вы посмотрите на стоимость алкоголя. Доступность алкоголя больше, чем мороженого у нас стало. И мы понимаем, что вот если в будний день человека сдерживает то, что он завтра должен идти на работу, и он как-то уменьшает дозу в течение недели, даже если он потребляет спиртное, то суббота, воскресенье у нас люди упиваются просто.
В Ульяновской области торговля спиртным в выходные дни грозит должностным лицам административным штрафом в размере 8 тысяч рублей, а юридическим лицам 80 тысяч рублей. Руководство Ульяновской области и полиция обещают более жестоко пресекать подпольное производство алкоголя. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Активист знаменитой арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск, поскольку он якобы скрывается от следствия, не явился на допрос. В этой истории разбиралась петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Против Олега Воротникова возбуждено два уголовных дела. Первое – по поводу известной акции войны «Дворцовый переворот», в ходе которой ее участники переворачивали милицейские машины. Второе – после участия Воротникова в неразрешенном шествии петербургской оппозиции 31 марта в рамках акции в защиту 31 статьи Конституции. Воротников обвиняется в хулиганстве, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти, говорит Олег Воротников.
Шьют три статьи. 213-ю, нашу уже родную статью, часть 1, пункт Б, точь-в-точь, как по машинке. Затем 318-я статья, это знаменитая анархическая статья, нападение на мусор. Даже у анархистов есть такая кричалка. 3.1.8, пощады не просим. Мы как раз, когда вышли колонной на Невский, мы ее кричали, не просили пощады. И 319-я статья, оскорбление мусора. Но это тоже один в один с нашей классической акцией «Унижение мента в его доме». Вот в этом как раз меня хотят обвинить. На это брошены лучшие силы. Следственный комитет, Центр Э и угрозыск. ОСО-1, оперативно-сыскной отдел, сыщики-профессионалы. В этом меня подозревает, если верить Следственному комитету в лице следователя Федичева, уже изолгавшегося в конец. Я явился к Федичеву на допрос 16 апреля, но Федичеву не интересно было меня допрашивать, просто потому что он не собирался расследовать дело. Он меня вызвал исключительно для того, чтобы арестовать. Причем это жестокое дело. 31 марта менты избили грудного ребенка Каспера и кормящую мать козу. Это тягчайшее преступление. Хотя мне тут сказали, что в Питере особые законы, избивать матерей можно. В Москве вот держать кормящих матерей в клетке, в обезьяннике сутки нельзя, а в Питере можно. Козу продержали вечер, ночь и следующие полдня в клетке в 78-м отделении на улице Чехова, 15. Держали ее там до тех пор, пока она с еще одной нашей замечательной активисткой не сбежала из-под конвоя по дороге в суд. Но Федичеву его целью было и остается по сейчас, раз уж я официально объявлен в федеральный розыск, вновь посадить меня в тюрьму. Поэтому бригада оперов явилась по звонку Федичева незамедлительно. И через 10 минут после звонка опера были на входе в прокуратуру, то есть Следственный комитет и Центр Э действуют слаженно и совместно. Независимость Следственного комитета, о которой так кричит прокуратура, этой независимости нет, ей даже и не пахло. А есть совместная заинтересованность со стороны Следственного комитета и Центра Э. В деле фигурирует разбитое зеркало автозака, куда ОМОН запихнул козу, Леню и наших товарищей активистов. Якобы мы с Каспером, то есть я и грудной младенец на руках, разбили, обломали зеркало, пока мама находилась противозаконно и преступно запертой внутри автозака.
По словам Олега Воротникова, есть видеодокументация, наглядно показывающая, что зеркало на месте, а также, что Воротников с сыном Каспером на руках не избивал полицейских. Есть обвинение и в унижении полицейского, с головы которого была сброшена на асфальт шапка. Воротников считает, что ему предстоят серьезные испытания.
Срока там, по мнению следствия, огромные вырисовываются. Государство будет пытаться отнять ребенка. Уже пыталось и будет это делать снова и снова, пока не угомонится. Или пока народ не угомонит. А если народ слабый и бездушный, тогда придется прийти к пламенным революционерам. Хотят отнять Каспера, а получат конец дней. Так что лучше не злите современных художников.
Олег Воротников опасается за свою жену Наталью Козленок, козу, и сына Каспера.
Козе и Касперу неоднократно угрожали физическим уничтожением. 15 ноября, когда нас арестовывали, Трифон запер козу с Каспером на кухне, продержал там несколько часов, угрожая не только лишением родительских прав, но и расстрелом. В вашем случае я за смертную казнь, говорил Трифон козе. И рассказывал ей о скорости движения пули, если коза надумает бежать. Нам с Леней он тоже про пули говорил, надев мешки на головы. Так что в Центре нам угрожают прямым уничтожением от лица государства. Мусора в 28-м отделе, куда нас доставили с Каспером, уверяли меня, сейчас задушат, везут на кладбище и закопают. Только на какое из кладбищ питерских они меня хотели отвезти и зарыть, я все думаю.
Олегу Воротникову лучше действительно пока не приходить к следователю, считает адвокат Дмитрий Динзе.
Ситуация-то предельно проста. Его объявили в розыск Соответственно, у него мера пресечения подписка не выйдет. Сейчас просто-напросто со следователем Федичевым решается вопрос о том, чтобы к нему пришел Воротников, дал показания в качестве подозреваемого, но одно условие, чтобы его не арестовали. Потому что по второму делу, которое было ранее возбуждено по машинам, сейчас пока ничего не понятно. О нем ни слуху и ни духу после того, когда его изъяли из главного следственного управления ГУВД по Санкт-Петербургу, у Петрова следователя. А второе дело – это хулиганка и сопротивление сотрудникам милиции. Тоже странная ситуация возникает. Они привлекли за сопротивление сотрудникам милиции административную ответственность, то есть как бы двойная ответственность идет. Сейчас адвокат Воротникова будет с этим вопросом разбираться. Пока ситуация не определена, я не вижу смысла ему вообще приходить к следователю, потому что мы уже с одним обманом столкнулись, когда его вызвали, он пришел, мы сказали, задерживать не будем, просто допросим. Он приходит, следователь по телефону слышит, как кто-то в трубку ему орет, там, задерживает Воротникова, и тут же нарисовывают оперативники. А следователь, конечно, потом придумал историю, что якобы задерживать его не хотели, но я думаю, это для дураков сказка.
Олег Воротников не собирается останавливаться на достигнутом.
Дальше будем продолжать делать свое монументальное героическое искусство, демонтировать режим. Снизу мы уже начали демонтировать режим, теперь будем демонтировать сверху и со всех сторон. А то, как я понимаю, Центр-А нам мало времени отводится, надо еще многое успеть.
На вопрос, не планирует ли Олег Воротников уехать из страны, он отвечает так.
Собираюсь, когда доделаю свои дела здесь. Пока их много, и становится только больше.
Олег Воротников имеет в виду, что война уже устраивала акцию против ФСБ, а такие художники, как они, не могут обойти своим вниманием и другие ведомства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Ключевое слово, спортивная панорама, книжный шкаф «Свободы» и реплика Виктора Шендеровича. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 6 вечера в эфире «Свободы» программа «Классный час» из американского педагогического опыта. Кто в Нью-Йорке переучивается на бухгалтера? Как в Америке преподают толерантность? Почему русские хорошо считают, но плохо учатся? «Классный час свободы» в 18 часов ведет передачу Тамара Лиленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси полиция попыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения. Как передает корреспондент Радио Свобода, вскоре после инцидента акция протеста с требованием отставки президента возобновилась. В дагестанском Хасавюрте за минувшие сутки убиты двое полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое. Как сообщили Интерфаксу, в МЧС наиболее сложная обстановка складывается в республике Саха-Якутия, Амурской области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Авиация НАТО нанесла новые удары по целям в Ливии. Налету подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. Подробности о последствиях бомбардировки не сообщаются. Журналисты не были допущены к месту событий. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отрицает наличие кризиса в отношениях с администрацией США. С таким заявлением выступил представитель израильского премьера. Он добавил, что сообщения о разногласиях сильно преувеличены. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики со взрывчаткой попытались захватить здание местного полицейского управления. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», трое полицейских были убиты в результате возникшей перестрелки с нападавшими. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. По данным ООН, в город вошли по меньшей мере 15 танков армии Северного Судана. Великобритания поддерживает кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя Международного валютного фонда. Об этом говорится в заявлении главы британского финансового ведомства. Бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан не признает себя виновным в сексуальных домогательствах и будет оправдан, заявил израильской газете адвокат финансиста.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Завершился четырехдневный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. Британские и ирландские комментаторы единодушно называют этот визит историческим, символизирующим нормализацию непростых британо-ирландских отношений. Итоги визита королевы подводит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Многие в Британии с тревогой следили за этим визитом, отдавая должное смелости и мужеству 85-летней Елизаветы II, отправившейся в Ирландию, несмотря на угрозы экстремистских ирландских организаций и террористической группировки «Подлинная ИРА». Можно даже сказать, что благополучное возвращение домой Ее Величества и ее супруга герцога Эдинбургского – главное достижение визита. Впрочем, этому способствовали беспрецедентные меры безопасности, предпринятые ирландскими и британскими властями. Весь центр Дублина был перекрыт, 25 миль двойных металлических ограждений, полиция на земле и в воздухе, агенты службы безопасности на всех маршрутах августейшей четы. Визит действительно прошел гладко, без особых осложнений, хотя полиция арестовала 11 молодых людей, бурно выражавших недовольство прибытием королевы. Но даже ирландские газеты осудили эти пикеты членов радикальных организаций. Это был первый визит британского монарха в Ирландию за последние 100 лет. Последний раз Ирландию посетил в 1911 году дед королевы Георг V. В то время это была британская колония. Характерно, что в последний день визита королева вновь надела зеленый костюм, в котором она прибыла на Изумрудный остров. Зеленый – национальный цвет Ирландии, и все восприняли это как символический жест британского монарха. Кульминацией королевского визита стала речь Елизаветы II во время государственного банкета в ее честь в Дублинском замке.
С печалью и сожалением отмечаю, что историческая реальность, объединяющая оба наши острова, отличалась не столько справедливостью, сколько страданиями, волнениями и утратами. Это коснулось всех нас, причем многих лично, и это болезненное наследие. Мы никогда не забудем тех, кто погиб или пострадал, и их семьи. Всем, кого коснулись последствия нашего бурного прошлого, я приношу искренние соболезнования и глубокое сочувствие. Но в то же время не менее верно и то, что никто из тех, кто в прошлых веках пытался представить будущее двух наших стран, не мог вообразить силу уз, которые связывают сейчас наши правительства и наши народы, тот дух партнерства, который нас объединяет, и наступившее взаимопонимание.
Итоги визита королевы в Ирландию лаконично подвел один из комментаторов. «Пришла, увидела, победила». Столь же лапидарно сказал об этом другой комментатор, на этот раз с отсылкой не к Юлию Цезарю, а к астронавту Гленну Армстронгу. Маленький шаг королевы и огромный скачок в британо-ирландских отношениях. Почему же понадобились долгие 13 лет со времени подписания соглашения Страстной Пятницы, положившей конец кровопролитию в Ольстере, чтобы состоялся визит главы Соединенного Королевства в Ирландию? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает эксперт по истории Ирландии, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт.
Нужно помнить, что хотя в 1998 году было подписано соглашение о Страстной Пятнице, в то время еще не произошла окончательная политическая нормализация в Северной Ирландии. После заключения этого соглашения нужно было решить еще массу проблем. Прежде всего, республиканцы, националисты и лоялисты должны были образовать стабильное местное правительство. Этого не произошло вплоть до 2007 года, когда лидеры протестантских партий согласились войти в правительство вместе с партией Шин Фейн. Затем необходимо было решить еще одну проблему, что удалось сделать лишь 2 года спустя – передать руководство полиции и судебной системы Североирландской ассамблеи. Решение этих проблем стало необходимой предпосылкой для приглашения королевы президентом Ирландии Мэри МакЭллис. В этом году завершается срок ее президентских полномочий, и очень хотелось организовать этот визит до их окончания. Почему это было так важно для нее? Дело в том, что Мэри МакЭллис была подданной британской королевы. Она родилась в Белфасте, который остается частью Соединенного Королевства. Она убежденная ирландская националистка и, как никто, понимает всю сложность британо-ирландских отношений. Именно поэтому, что она хорошо осознает символичность этого визита, ей хотелось, чтобы он состоялся еще в период ее президентства.
Как отнеслись ирландцы к визиту королевы?
Думаю, что ирландцы, которые в массе своей разделяют националистические настроения, относятся к британской монархии со смешанными чувствами. С одной стороны, она их интересует. Например, они с энтузиазмом отнеслись к недавней королевской свадьбе. Но, с другой стороны, для них британская монархия символизирует государство, которое подавляло их стремление к независимости и против которого сражались их деды и отцы. Думаю, что этот визит способствовал тому, что большинство ирландцев преодолели эту неприязнь и воспринимали королеву не только как главу иностранного государства, но и как главу Северной Ирландии, где была достигнута политическая нормализация. Существуют люди, которым не нравится этот визит, но большинство народа Ирландии его приветствовало.
Говорил политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В Чехии опубликована книга, посвященная так называемому сибирскому автономизму, возникшему во второй половине XIX века движению, связанному с намерением добиться автономии Сибири. Автор публикации, словацкий историк, кроме исторических сведений, собрала информацию о европейских организациях, имеющих отношение к этому движению, рассказывает Александра Вагнер.
Исследование «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления. 1917-1939» посвящено зарождению движения сибирского автономизма, попытке создания органов управления в Сибири, а также работе некоторых участников движения в эмиграции после 1917 года. Книга начинается с главы о сибирском областничестве, течении, зародившемся в Санкт-Петербурге среди студентов-сибиряков. Кроме автономии как таковой, члены кружка выступали за демократические свободы и в первую очередь за культурное развитие региона, открытие школ, создание университета. Некоторые впоследствии были привлечены к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. Автор исследования, словацкий историк Любица Харбулова, говорит, что тема сибирского автономизма до распада Советского Союза практически не изучалась.
Москва смотрела на эту тему как проявление сибирского сепаратизма. Вообще тема белого движения была долгое время темой, которой нельзя было заниматься. Доступны не были материалы. Но и после того, как открылась тема белого движения, как-то всплыла эта тема. Это время белого движения как будто дало возможность сибирякам наполнить их политические попытки создать свое собственное правительство. Создано было прежде всего временное сибирское автономное правительство. Но оно не просуществовало долго. Также Сибирская областная дума. Она создана в начале 1918 года, но она даже не сошлась, потому что большевики, которые как раз в это время подходили к Омску, они разогнали все это. Но и потом, когда большевики отступили, опять вернулось уже временное правительство Сибири, а вернулась и Сибирская областная дума. Но они опять просуществовали буквально несколько месяцев до нас. наступления Колчака. Именно тогда Сибирь построила политическую программу свою, первый раз в истории Сибири. Конечно, коллеги в Сибири, особенно в Иркутске, в Омске, Томске, историки, они занимаются этой темой, но они смотрят уже как на свою историю своего края. Я попыталась показать эту тему, особенно чешским и словацким читателям, людям, которым вообще эта тема неизвестна, неизвестно, что такое сибирский автономизм.
Любица Харбулова пишет, что сибирский автономизм не стоит рассматривать как стремление к отделению. По мнению словацкого историка, изначально речь шла об образовании и культуре. Ведь благодаря областничеству в 1878 году был открыт первый российский университет восточнее Волги – Томский государственный университет.
Сибиряки, хотя пытались добиться автономии, они все говорили, мы же русские и россияне. И они никогда эту автономию в этих программах, по крайней мере, в 20-х годах, что я читала, они никогда не говорили о автономии вне России. Они всегда говорили, мы русские, и эта русскость, это было на первом плане.
Последняя, третья часть книги «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» посвящена эмигрантам-сибирякам, которые уехали после того, как к власти в России пришли большевики.
Часть книги посвящена эмигрантам, сибирякам, которые уехали из Сибири после того, как большевики пришли к власти в Сибири. Ну и особенно кружкам, обществам этих сибиряков, которые существовали в Европе и специально в Праге, и деятельности Ивана Якушева, который стоял во главе общества сибиряков в Чехословакии, их деятельности и, конечно, периодикам, которые выходили в Праге в 20-30-х годах. И всем их представлениям, как должно быть будущее Сибири. Конечно, эти мечты их не сбылись, но эти мысли остались, они сохранились на страничках этих периодов. Но и это было размышление о автономии Сибири в эмиграции уже.
Общество сибиряков в Чехословакии, основанное в начале 20-х годов прошлого века, объединяло не только российских эмигрантов, но и легионеров чехословацкого корпуса, воевавших против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Общество было создано с целью продолжить изучение тем, связанных с историей и культурой Сибири. Благодаря его деятельности в 1926 году в существовавшем в то время в Чехословакии Институте изучения России было открыто сибирское отделение. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси полиция попыталась разогнать оппозиционеров, митингующих у здания общественного грузинского телевидения. В дагестанском городе Хасавюрт за минувшие сутки убиты двое полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщили в МЧС. Авиация НАТО нанесла новые удары по целям в Ливии. Налету подверглись резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает наличие кризиса в отношениях с администрацией США. На востоке Афганистана в городе Хост боевики попытались захватить здание полицейского управления. Трое полицейских были убиты. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 12 человек и десятки получили ранения. Великобритания поддерживает кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя Международного валютного фонда. Соединенные Штаты вновь призвали президента Йемена Али Абдалу Салиха уйти в отставку.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. На уходящей неделе министр спорта России Виталий Мутко попросил правительство России поддержать созданную его ведомством концепцию развития Государственного университета физкультуры и спорта. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Спасибо. рамках концепции, предложенной Виталием Мутко, в частности, предлагается построить в Москве на месте рынка в Черкизово здание спортивного вуза. Идея модная, ведь сейчас московские власти свернули еще один крупнейший московский рынок на территории стадиона в Лужниках и планируют вернуть Лужники к их истинному назначению, то есть физкультурно-спортивному. Возможно ли создать на месте рынка процветающее спортивное учреждение? И главное, зачем это делать? Об этом говорит участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер, который в течение 10 лет заведовал кафедрой управления физкультурным движением и историей физкультуры Киевского государственного института физкультуры.
Наверное, при наличии денег можно на месте рынка создать все, что угодно. Вопрос более серьезный. А вообще, какое учебное заведение физкультурное сейчас необходимо? Я должен прямо сказать, что в физкультурном образовании уже давным-давно существует кризис. Институты физкультуры создавались, первые были довоенные еще, после войны началось массовое создание института физкультуры. Почти в каждой республике. Задачка была очень простая. Нужно было массовое физкультурное движение, то есть подготовка к труду и обороне. И нужны были квалифицированные люди на уровне инструктора, методиста, которые могли бы готовить всю эту человеческую массу, необходимую для труда и военной деятельности. Вот это была задачка. А потом институты физкультуры постепенно начали превращаться в научно-ориентированные учебные заведения. Я могу сказать совершенно точно, что проку от практической подготовки в институтах физкультуры не сильно много. И они проектируются дальше, как вот эти учебные заведения, сначала студент, потом аспирант, потом профессор, доктор наук и так далее. И в проекте Мутко, я тоже с ним не познакомился, написано, что будет большое количество лабораторий в новом институте. То есть опять речь идет о науке, а о практике нужно сейчас совершенно другое. Стране нужны либо опытные методисты, преподаватели физвоспитания и оздоровления, либо нужны тренеры. Вот преподавателей физвоспитания и учителей спорта для школ можно в вузе готовить, а тренеров достаточно высокого класса в вузе готовить нельзя. Это не получится, потому что подготовка тренера идет, в принципе, не по изучению предметов. Это ученик, подмастерье, мастер и, наконец, тот, который умеет реализовать проект подготовки. Институты физкультуры, академии и университеты ничего этого сделать не могут. Нужна другая форма организации подготовки тренеров.
Владимир Путин, отвечая на просьбу Виталия Мутко, сказал еще и о том, что необходимо возрождать спортивные школы-интернаты. Он посетовал на то, что недавно в России была эффективная система отбора и подготовки детей, основу которых составляли 300 спортивных школ-интернатов. А сейчас интернатов мало. Как Юрий Теппер оценивает заявление премьера?
То, что было создано в Советском Союзе, использовалось, строилось на совершенно других основаниях. И поэтому брать оттуда что-то и переносить сюда... Школы-интернаты, во-первых, появились по образцу школы-интернатов физико-математического профиля. Это была идея. А дальше была очень сложная система. Они были завязаны в подготовке и на сборные команды, на дальнейшее обучение в институтах физкультуры. И там, как во всех школах-интернатах, была особо сложная и особо ответственная работа учителей, которые должны работать со специфическим контингентом. Я просто боюсь, что в нашей ситуации сейчас восстановить такое нельзя. Нужно сначала попробовать несколько экспериментальных площадок, посмотреть, что там можно будет сделать. Ну, например, подобного рода школа, если я не ошибаюсь, футбольного направления имеется в Тольятти. И посмотреть, как это делается. А просто восстановить, воспроизвести прежние организации – это бессмысленно. Другое время совершенно. И потом, понимаете, если школа-интернат тех времен готовила спортсмена – раз, потом обеспечивала ему подготовку в институте физкультуры – два, для того, чтобы он потом мог найти себе профессию. То сейчас этой системы нет, и поэтому нужно проектировать нечто другое.
Так считает участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Спорт вместо рынков. Идея понятная и кажется близкая к популизму. Вопрос в том, чтобы, избавившись от рынков, не оказаться у разбитого корыта. А вдруг рынки исчезнут, а спорт от этого процветать не начнет. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое ключевые слова этой недели – жулики и воры. Такое обозначение партии «Единая Россия» поначалу встречалось только в интернете и на митингах оппозиции. Теперь эту нелестную характеристику можно встретить уже и в СМИ. В среду гость «Радио Свобода», научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов, подытожил.
В перспективе бренд убит. Партия жуликов и воров. Все. «Единая Россия» может выиграть выборы, но победа это не будет выглядеть в сознании населения легитимной.
И вот вопрос главному редактору портала «Грамота.ру» Владимиру Пахомову. Когда я впервые услышала это название, мне показалось, что оно тавтологично, потому что одно из значений слова «жулик» тоже «вор». То есть получается партия воров и воров. Нет ли здесь какой-то ошибки?
Слова «жулик» и «вор», конечно, синонимичные. Но все же это не полные синонимы, у них есть свои оттенки значения. Согласно большому толковому словарю русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова, жулик означает вор, занимающийся мелкими кражами. А кроме того, в разговорной речи употребляется еще и значение плут. Ну а плут, согласно этому же словарю, это ловкий, хитрый обманщик, мошенник. Получается что? С одной стороны, слово «жулик» несколько уничижительное. Это даже не просто вор, а скорее такой воришка, который что-то крадет по мелочи.
Кстати, говорят даже и «мелкий жулик», подчеркивая именно этим словом «мелкий» что-то такое неважное, несущественное.
Да-да-да, сочетание «мелкий жулик» очень часто употребляется. И с другой стороны, слово «жулик» синонимично слову «обманщик». И вот, на мой взгляд, в этой фразе, в этом сочетании «партия жуликов и воров», второй оттенок слова «жулик», он актуализируется. То есть еще имеется в виду партия обманщиков и воров. В данном случае обманщиков, видимо, еще и в том смысле, что партия не выполняет всех своих предвыборных обещаний. То есть они несколько разводятся по значению и дополняют одно другое.
Тут еще важно то, о чем вы сказали, уничижительный оттенок, то есть это мелкий воришка или мелкий плут. Воровство может быть солидное, крупных масштабов, а это еще и размах не тот, подчеркивается словом «жулики».
Да, и хотя в словарях пометы «пренебрежительное», «презрительное» нет при слове «жулик», но вот в таком употреблении оно вообще, конечно, носит этот оттенок. И то, что такое действительно незатертое в политической лексике слово, оно вот здесь актуализировалось, мне кажется, да, удачная находка. Как оно дальше будет, затрется ли оно со временем, ну, посмотрим. Но пока вот это довольно свежо и оригинально.
Объясните мне вот какой феномен. Жулик имеет два значения, о которых мы говорили, но почему производное «жульничать» не означает воровства, а только плутовство? Жульничать в картах, ты жульничал.
Вот это интересный вопрос, если обратиться к истории слова «жулик». Исконно оно означало «маленький ножик» такой. И вот лингвисты полагают, что такое резкое смещение значения «маленький нож» к «мелочный вор» могло произойти в воровском арго. Возможно, именно там и слово «жульничать» возникло, и тоже оно восходит первоначально к слову с этим значением. Еще приводится глагол, означающий «резать», ну, производный от того же слова «нож». Здесь вот, видимо, какой-то перенос значения, какие-то, может, были промежуточные еще значения, может быть, в воровском жаргоне.
То есть могло быть и значение «воровство», но оно утратилось со временем, да?
Да, может быть, от того, что жулики, используя ножи, там, чтобы взрезать сумочки и воровать кошельки, может быть, вот так шел перенос. Еще Макс Фасмер, автор этимологического словаря русского языка, указывает, что в арго слово «журик» имеет значение «ученик преступника», ну, то есть, опять же, такой еще не полноценный преступник, а какой-то такой мелкий, подрастающий, и маленький острый нож. И вот это слово «нож», оно первично, а происхождение уже слов «жулик», «жульничать», значение «обманывать», значение «воровать», вторичные значения.
Вы сказали, что изначально это слово пришло из воровской лексики, но теперь, насколько я понимаю, это уже не жаргонное слово, да, оно литературное.
Да, теперь оно вошло в состав литературного языка и в словарях функционирует без каких-то особых помет. Я бы только хотел уточнить, что вот в арго, наверное, произошел перенос именно значения. А так вот это древнее слово «жуль», «жулик» в значении «нож» имеет общеславянские корни. Фасмер приводит болгарское слово «жуля», «царапаю», «обдираю», сербо-хорватский глагол «жулите», «драть». То есть первоначально это общеславянское слово с корнем «резать», от которого образовано слово «жуль», «нож». А дальше уже в воровском арго, видимо, произошел перенос значения с маленького ножика на маленького воришку мелкого злоумышленника.
Говорит Владимир Пахомов, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну
Ну и финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Америка не убивала Бен Ладена. Это предвыборная уловка Обамы. Первый канал раскопал на этот счет надежного свидетеля, и программа «Время» не скрыла от России очередной американский позор. Президент Медведев при встрече переспросил корреспондента Верницкого, правда ли все это. И корреспондент подтвердил, но уже несколько осторожнее, мол, по словам его собеседника, да. Собеседники бывают разные. Государственное телевидение для нужд россиян раз за разом находит удивительных. То откопали какого-то немца, который своими глазами видел, как Путин оборонял советскую территорию в Лейпциге. То по НТВ показали всей стране местного чувачка, которому Каспаров велел измазаться кетчупом, чтобы инсценировать кровопролитие на марше несогласных. РТР нашло на Лубянке невидимых бойцов, видевших английский шпионский камень. Первый канал надыбал вот в Турции специального чеченца, твердо знающего, что Бен Ладен умер в 2006-м. Все эти свидетели могут встретиться у окошка одной кассы. У этой же кассы обитают и корреспонденты, и их телевизионное начальство, и начальство начальства, по президенту Медведева включительно. Того самого президента, который, посмотрев сюжет из программы «Время», предложил Америке вздрогнуть от лжи своего правительства. Короче, смотрите телевизор. Они вам кругозор-то расширят.
Реплика Виктора Шендеровича. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфире программа «Общественное мнение». По данным Левада-центра, 3/4 россиян готовы поступиться свободами ради порядка. Существует ли свобода в стране, по мнению ее граждан? Отмечают ли люди сворачивание гражданских свобод? Что такое свобода для российского человека? Об этом общественное мнение с Вероникой Баде. А мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется доказательство того, что Муаммар Каддафи лично приказал атаковать невооруженных.
Я поняла, меня просто держали заложницей.
Будет собран съезд, и если моя кандидатура в партию устраивает, тогда, видимо, все.
Новость о том, что случилось в Нью-Йорке, конечно, как громом
поразили. По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».